Передача «Да будет с вами любовь». Я рада приветствовать отца Александра Рыкова. Батюшка, благословите.
Господи, милость да пребудет со всеми нами.
И Светлана Георгиевна Шаба. Светлана Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я напомню, что отец Александр служит в Свято-Троицком соборе города Екатеринбурга, кандидат исторических наук. А Светлана Георгиевна Шабас – врач-педиатр, кандидат психологических наук, преподаватель гуманитарного университета. Сегодня Светлана Георгиевна предложила нам тему, которую можно назвать «Жизнь для других». С точки зрения православного человека, наверное, мы так и должны рассуждать, что мы живем не только для себя, но во многом и для других, для того, чтобы человеку стало рядом с нами тепло, уютно, чтобы он почувствовал вкус к жизни, чтобы он захотел стать сам лучше. То есть таким образом друг через друга мы спасаемся. Но есть вариант, когда вот эта фраза «жизнь для других» поворачивается негативным, если это идет обман. Светлана Георгиевна.
Да, господа, хочу начать с того, что буквально несколько дней назад по всем каналам центрального телевидения прошла удивительная такая информация о том, что одна из жительниц Голландии некоторое время назад, будучи спортсменкой, попала в аварию, и у нее парализовало ноги. И для того, чтобы не сдаваться, она стала участником паралимпийских игр, то есть тоже ездила на велосипеде, но с помощью рук, занимала там какие-то места, медалей у нее много. И буквально на днях получилась такая ситуация, что, едя в очередной раз на свою велосипеде ручном, она опять попала в аварию, мгновенно встала и пошла. Это удивительный случай. Все говорят, врачи, что этого быть не может, но показали, она действительно ходит. И вот она вчера давала интервью, она говорит, что через столько лет после того, как я не хожу, теперь во весь рост мир кажется другим, но я бы не говорила об этом, хотя это удивительное событие. Дело в том, что какой конец этой истории? Она говорит, зато теперь я не могу участвовать в Паралимпийских играх. То есть вы понимаете, человек, который пошел, говорит о том, что, ну ведь, да, вот
что
это вот
потерял, да?
Ведь это вот хорошо, но как бы вот вы понимаете, а как же теперь вот мое вот это вот участие? То есть я теперь стала как все, я была не как все, а теперь я стала как все, и теперь вот. То есть вот эта ситуация, которая говорит о том, что мы не всегда адекватно оцениваем то, что у нас есть. Второй пример из консультирования. Сейчас ходит в садик к нам такая девочка. Девочка родилась не очень здоровой, у нее там были нарушения центральной нервной системы. И мама, бросив работу, у нее была престижная хорошая работа, бросив работу, стала посвящать себя девочке, таскала ее по врачам, по санаториям, она поставила девочку на ноги. Когда ребенок к нам поступил, девочке было 5 лет, девочка уже абсолютно адекватная, хорошо развитая, но немножко видно, что она неуклюжая, то есть остались какие-то элементы такие, но тем не менее вполне самостоятельная и хорошая девочка. Но когда я увидела взаимоотношения этой матери с девочкой, оказалось, что мать сегодня до сих пор, несмотря на то, что ребенок здоров, она посвящает всю себя девочке, она до сих пор не работает, и более того, когда я стала девочку смотреть, оказалось, что девочка на сегодня вырастает не просто ребенком с тяжелым характером, злобным и так далее, но и девочка, которая абсолютно помыкает матерью. То есть мать вокруг нее бегает, она ее одевает, она раздевает, она чуть ли не кормит ее с ложечки. То есть до сих пор женщина считает, что ничего не изменилось. И когда я стала говорить, вы посмотрите, реально, ведь ребенок ваш здоров практически, ребенок все может делать, он развит на свои 5 лет, интеллектуально даже больше развита девочка, хороший обыкновенный ребенок. У нас в садике гораздо хуже дети есть по состоянию здоровья. И я начинаю говорить, что не кажется ли вам, что вы уже вредите ребенку? То есть вот эти ваши отношения, во-первых, ребенок вами помыкает, эта девочка бьет маму, эта девочка бьет бабушку, любые ее капризы исполняются. И я стала маме говорить, я говорю, так ну а почему бы вам не выйти на работу и не заняться своей жизнью. На что мама рьяно стала убеждать меня, что вы, что вы. На работу я выйти не могу. Как это так? Нет, мало ли что с ней случится. Я говорю, так вы что, и в школу будете? Да, я буду встречать ее из школы, я буду все делать для нее и так далее. То есть вопрос примерно точно такой же, как с голландской девочкой. То есть жизнь изменилась, она стала лучше. Вот у тебя свобода, пожалуйста, ребенок выздоровел, ты молодец, ты все хорошо сделала. Иди, занимайся уже своей жизнью. Но человек говорит, нет, я буду продолжать жить для других, это все правильно, так и надо, ребенок во мне нуждается. Еще один пример. Женщина в возрасте рожает ребенка, забеременев, лишается работы, которую она любила, и, рожая ребенка, говорит себе, что все, работа остается на втором плане, я посвящаю свою жизнь ребенку, я буду делать все для ребенка, тем более вот я в возрасте и так далее. Что мы видим сегодня? Мы видим сегодня, что девочка, несмотря на то, что интеллектуально развита, очень высоко тревожна, девочка очень капризна, у девочки множественные нарушения там сна и так далее. В садике ребенок не может нормально находиться, сидит и плачет, и кричит «маму, маму, маму». И женщина, когда презентует это, она говорит это, что это великая любовь моя к девочке и девочке ко мне. На самом деле, если мы очень хорошо посмотрим на эту ситуацию, то это ситуация тяжелейшего нарушения взаимодействия детско-родительских отношений. То есть, как я всегда обычно таким родителям объясняю, что вот ребенок вышел из чрева матери, пуповину отрезали. То есть, в норме как? Сначала вот она физически пуповину отрезали, потом остается так называемая физиологическая пуповина, когда женщина кормит грудью, а затем остается, формируется психическая пуповина, когда женщина говорит «мы покушали», там «мы погуляли». А где-то к 5 годам это заменяется так называемой духовной взаимосвязью матери и ребенка, когда мать понимает, что ребенок другое существо, но остается на всю жизнь вот эти вот материнско-детские отношения.
Это уже к 5 годам происходит.
Естественно, но с другой стороны, часто бывает, что женщины приковывают к себе ребенка, то есть мама ушла из садика, ребенок остался, и он не может, он кричит воспитателя «маму, маму». И у нас бывают такие дети в садике. То есть ребенок до сих пор остается связанный с матерью физиологической пуповиной. То есть мать ушла, а он не может без нее ни есть, ни пить, ни спать. У нас был такой пацан, который сутками стоял, вот он покушал, встал к окну и плачет, и плачет, и плачет. И получается, что вот этой пуповиной родители уже затягивают горло ребенка, они начинают его удушать. Я таким людям всегда говорю, вы понимаете, вы уже ядом для ребенка являетесь, то есть вы нарушаете его развитие. И редко, но бывают такие ситуации, когда я говорю отцам, что выгоните вы маму на работу, потому что она уже является тормозом в развитии ребенка, то есть образуя как сумка у кенгуру, то есть уже ребенок давно вырос и давно должен там самостоятельно скакать, а мать все его в свою сумку прячет и прячет и прячет, и в результате у ребенка наступают нарушения развития. И вот в данном случае тоже, когда я женщине стала говорить, что ну как же так, ведь у вас была любимая работа, что вы в возрасте, у вас ну мало осталось, в принципе, уже для реализации, оставьте вы в покое, девочка нормально развита, абсолютно адаптивна и так далее. Что говорит женщина? Нет, я не могу, а вдруг она заболеет? И она говорит о том, что ребенок постоянно болеет. А вдруг она то-то, сё-то? То есть мать своими усилиями что делает? Она приковывает ребенка к себе для чего? Для того, чтобы не видеть вопроса, что нужно жить самой. И здесь я бы очень хотела, чтобы, господа слушатели, мы поняли, что очень часто вот эти все вещи, когда нам кажется, что мы живем для других и делаем великое дело, на самом деле связаны с огромной корыстью, я бы так сказала, в чем-то гордыней даже и желанием существовать за счет других. Вы посмотрите, ведь очень часто, когда мы уже как-то с вами несколько программ таких делали, когда люди говорят, я живу ради мужа, я живу ради детей, я там делаю все, чтобы им было хорошо. А получается, что когда ребенок вырастает или там у мужа начинаются какие-то проблемы, что люди говорят? Как это так? Почему вы мне не благодарны? Я посвятила вам жизнь, я не работала, я бросила там работу, а вы там то-то сделали. То есть ведь это не редкий вариант. И если мы вернемся назад у таких людей, то именно окажется, что своей вот этой якобы любовью они удушали рядом находящихся. То есть растворяясь в другом, даже, собственно говоря, не спрашивая, нужно или нет. Ведь я еще раз говорю, примеры, которые я привела, очень часто детям уже и не нужно столько много мамы. Им нужно, чем старше становится ребенок, мама ведь должна не вместе находиться, а рядом, помогать в случае чего, но не вместо ребенка эту жизнь проживать и следить там до 5 лет, чего он проглотил, и в рот закладывать ему еду и так далее. То есть очень часто это связано именно с тем, что люди каким-то образом за счет других, не помогая другим, а за счет других пытаются скрыться от собственных проблем. И очень часто на консультировании, к сожалению, выявляется, что у таких людей, вот, которые псевдо для других живут, я бы так сказала, оказывается масса проблем. Кто-то не может найти работу, кто-то очень толстый, с весом надо бороться, надо прикладывать усилия, а это трудно, это плохо, пусть я лучше буду мамашей, страшно без... Ой, да что вы, когда мне следить за собой? Да вы что, да у меня же ребенок. Нет, 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 я не буду, да что вы, да нет, я не могу. Кто-то скрывается от решения личностных проблем и так далее. То есть получается, что вместо того, чтобы действительно жить для других, помогая другому, человек проживает собственную жизнь, затаскивая других людей в структуру своей жизни. И потом, между прочим, требуя за это благодарности. То есть очень часто вот такие отношения детско-родительские, они как раз заканчиваются тем, что в подростковом периоде, когда ребенок уже хочет вырваться, в таких семьях очень резкие, плохие бывают подростковые периоды, когда ребенок как испуд хочет убежать, потому что невозможно вот это обволакивающая псевдогипертрофированная любовь, люди начинают предъявлять претензии. Как это так? Я вот в тебя вложил, я вот все бросил, я вот теперь старый тут сижу, у меня ни работы, ничего нет, а ты мне тут еще теперь не помогаешь, и как же так? Я вот думал, что ты мне в старости воды подашь. Очень хотелось бы, чтобы, и всегда я призываю, как психолог, господа, чтобы мы учились анализировать свои поступки. Дело в том, что вот это вот бег от истинных причин в другого очень часто связан бывает с самой элементарной ленью. Та же борьба с весом, или выход на работу, или решение каких-то проблем. Чего требуют? Требуют действий новых, измененных. А очень легко все время, каждый день функционировать в одном и том же режиме. Многие женщины говорят: так как вы думаете, почему я такая толстая стала? Я ведь доедаю за ребенком. Вот он не доел, а я доедаюсь. Ну, не выбрасывать же еду. Ну, конечно, вот я полная. Да что вы, да мне, не до меня. Главное, чтобы у ребенка все было хорошо. Вот это нежелание деятельности, к сожалению, это очень плохая вещь. Почему? Все равно, если у нас есть проблема, ее нужно решать. Она будет копиться годами, десятилетиями. Это часто бывает, что люди в возрасте уже начинают понимать, что проблема была, и она никуда не делась. И самое страшное здесь, что очень часто нерешенная проблема у женщины, чаще всего у женщины все-таки, переходит на точно такую же проблему у ребенка. И мы это видим, что нерешенная проблема как бы вот одним поколением родителей, она автоматически перекладывается на то, что с этими же самыми проблемами начинают биться и дети. Ну и последнее, что хочу сказать. Вот у нас недавно совсем господин Путин, премьер-министр нашей страны, отвечал на вопросы телезрителей, и один из молодых людей задал ему вопрос, что вы правда такой фартовый? Вот почему вам все время везет? И Владимир Владимирович Путин сказал такую фразу. Он сказал: да, везет, но, говорит, везет тем, кто везет. То есть, господа, действительно, очень часто получается, что мы завидуем тем людям, у которых все хорошо и у которых все получается, забывая, что для этого люди прикладывают колоссальные усилия. Люди работают над собой, люди работают на нескольких работах, люди умудряются воспитывать хороших детей, иметь нормальные отношения с мужем, поддерживать мужа и так далее. Но это все требует усилий и действий. А сказать себе, что нет, вот я растворяюсь и буду жить ради кого-то, и в этом великое там мое дело, а подспудно знать, что это все неправда, а чаще всего женщины понимают, что это неправда, и обманывать самого себя и окружающих, это не просто неверно, это нехорошо.
Очень тяжелая тема, наверное, да, батюшка, как вы думаете? Потому что одно дело с христианских позиций делить тяготы ближнего, и другое дело, когда человек вот таким образом обманывает и, наоборот, живет за счет другого. И как это понять человеку? Анна Георгиевна говорит, что все равно женщина или мужчина чувствует то, что это самообман. Батюшка, вот с точки зрения священника.
Человек, конечно, чувствует, безусловно. Может быть, не всю свою жизнь. Иной раз люди очень хорошо себя обманывают, но время от времени такой момент истины бывает и в отношениях с самим собой. Иногда этот момент истины приводит человека на исповедь, и на исповеди все эти вещи все равно рано или поздно всплывают. Виноват человек, конечно, на исповеди тоже стремится себя обмануть, обмануть священника, но ведь все равно понимает, что Бога не обмануть. Рано или поздно все равно он вынужден сказать себе правду, хотя бы понять эту правду, даже тогда, когда он стремится создать образ себя вот такой вот самопожертвованный, совершенно по-христиански. И дальше я бы хотел привести цитату, она не каноническая, она не из священного писания, она из такого популярного в свое время фильма «Эболит 66». Когда доктор Эболит говорит, обращаясь к зрителям: «Граждане, если увидите, как Бармалей хочет сделать счастливыми других, немедленно поставьте его в угол». И, конечно, это не авторитет для нас, но, в общем-то, что называется, в каждой шутке есть доля истины. И в этой вот шутке как раз-таки очень большая доля истины. Ведь добро мы начинаем творить по своему собственному образу, по своему собственному подобию. И жизнь посвящает другим, мы тоже не можем по-другому, иначе, чем заложено это в нас самих. Мы не можем вообще делать, что бы то ни было, помимо нас самих. Мы всегда себя добавляем в любое блюдо, которое сами готовим. Будь это там кухня, будь это там работа, будь это семейные взаимоотношения. Всегда мы присутствуем здесь сами. И здесь вот возникает вопрос, каково наше внутреннее вот это содержание, каково мы сами на вкус, что мы себя представляем. Нужно спросить себя, кто же я такой, с каких позиций я собираюсь посвятить себя жизни других. Потому что чаще всего, как вот мне подсказывает мой опыт, еще раз повторяю, что это мой опыт, может быть, у другого священника будет другой опыт, вот я вижу именно вот это. Чаще всего где-то в процентах там 80, там 85, обычно люди, когда об этом говорят, именно видно вот это вот какое-то подспудное осознание того, что не все правильно, заставляет человека об этом говорить. Человек, который спокойно к этому относится, он чаще всего это даже иной раз и не замечает, что он свою жизнь посвятил другому. Он по-другому просто не живет. Для него это так же естественно, как для птиц, там, не знаю, летать, для солнца светить, там, для воды течь. Так и человек это делает, не требуя для себя каких-то наград, не требуя для себя какого-то внимания, не выделяя это помимо себя. Вот когда мы имеем случай как раз выделения этих случаев, да, действительно, я должен согласиться с Станой Георгиевной, их большинство. Чаще всего вот эта жизнь для других, получается, перевожу на такой общий употребимый язык, это жизнь других по моему сценарию. То есть чаще всего другие или жесткими, там, или очень жесткими методами загоняются в какой-то особый такой стиль поведения, стиль жизни. И, в общем-то, в этом стиле жизни содержится достаточно как-то жестко. Разными методами, конечно. Методы могут быть и мягкие, но этими же самыми методами мягкими. И на раз бунты, желание изменить что-то в жизни, как-то по-другому построить взаимоотношения, они гасятся, изменяются, там, не знаю, шантажом, там, или какими-то уговорами, там, или ласками, или наоборот, запугиванием и скандалами. Вот, и на раз бывает так, что все это употребляется только для того, чтобы заставить жизнь войти в то самое русло, которое наиболее привычно, наиболее экономично для меня. Мне не нужно тратить каких-то внутренних усилий моей энергии, не нужно изменять себя, не нужно смотреть на себя другими глазами, глазами другого человека. Меня это устраивает. Чаще всего такой вот хохон, жизнь для других, человеку иной раз мешает и прийти к очень такому важному, гораздо большему, может быть, осознанию. Вот сейчас, может быть, настало время как раз напомнить то, о чем нам Священное Писание говорит. Допустим, апостол Иоанн говорит о том, что если ты говоришь, что любишь Бога, а не любишь ближнего своего, то в этом твоем утверждении содержится ложь. Бога ты никогда нигде не видел. А ближнего своего ты видишь каждый день. Если ты этого ближнего возлюбить не можешь, как же ты можешь возлюбить Бога? Вот, и поэтому здесь-то речь идет о чем? Да, конечно, мы должны принести жертву, мы должны, конечно, посвятить свою жизнь другим, ближним своим. Да, действительно, все об этом говорится. Но давайте вспомним о том, что Господь наш Иисус Христос на вопрос о том, какие заповеди больше в законе, Он говорит о первой заповеди: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей крепостью твоей, всем внутренним твоим». И вторая подобная: «Возлюби ближнего своего, как себя самого». То есть, прежде всего, речь вот о посвящении жизни другим невозможна без посвящения жизни Богу. Вот, и речь идет не о том, чтобы соблюдать в мелочных таких вот подробностях там посты, молитвы, там, постараться вообще все иконы православной церкви у себя дома собрать, создать такую коллекцию, что ли. Вот, речь идет как раз-таки не об этом. Были времена, когда у людей, допустим, не было икон. Возьмем мы первую церковь христианскую, возьмем мы такие семьи, в которых, ну, физически невозможен пост, допустим. Или возьмем те времена, когда вот этот вот круг поста, он не был настолько вот уже чеканно сложен, завершен, как в наши дни. Вот. Были времена, когда даже не было единого такого устава, как креститься там слева направо или справа налево, двумя перстами или тремя перстами. Были такие вещи. Ну что же, мы же не будем говорить о тех людях, что они не спасутся. Конечно, мы живем в другие совершенно времена, у нас все это вроде как бы так, это вопросы разрешены, но не являются ли эти вопросы вопросами внешними, не является ли прежде всего вопросом о спасении нашей души, вопрос о моем взаимоотношении с Богом. Да, я, конечно, выполняю там посты, да, конечно, я правильно кричусь справа налево, да, конечно, я там вот имею иконы дома, да, вот я исполняю утреннее и вечернее правило, но является ли показателем моей веры моя любовь к Богу и моя любовь к людям? Является ли показателем моей любви к Богу возможность, готовность изменить себя по образу Божьему и по подобию Его? Является ли показателем моей любви к людям стремление как раз-таки отбросить мой эгоизм? Иной раз нужно сделать больные такие вот вещи именно для себя, понимаете? Иной раз нужно причинить даже дискомфорт своему ребенку. Для того, чтобы научить ребенка ходить, нужно какое-то время потерпеть, когда вот он, может быть, даже истерично требует взять себя на ручки. Для того, чтобы научить ребенка самостоятельно есть, нужно тоже что-то претерпеть, какой-то внутренний дискомфорт. Постоянно все это происходит. Вот. И растворение в другом, то есть такое слепое следование за желаниями других, это не является любовью, ведь нашей задачей является прежде всего подготовка человека к самостоятельной жизни, в том числе к самостоятельным взаимоотношениям с Богом. Подготовка к самостоятельной жизни, она включает в себя и то, чтобы показать ребенку, как родители, в общем-то, полноценно в этом мире живут, как они осуществляют себя, и как члены общества, и как члены семьи. Как творческие люди, люди работают, да, люди ходят на работу, они общаются со своими сверстниками, общаются с многими людьми, они решают проблемы, об этом знает ребенок, он готовится на нашем опыте решать те же самые проблемы. Если я сижу дома и тем самым подчиняю всю свою жизнь там, запросам ребенка так, как я их понимаю, опять-таки давайте вот это вот отметим, так, как я их понимаю. Не является ли это тем, о чем говорит Светлана Георгиевна? То есть я уже на ребенка возлагаю изначально такую схему поведения. Ребенок понимает, что сидеть дома, никуда не выходить, заниматься вот именно ограниченным кругом обязанностей. И это есть та самая жизнь, за рамки которой, может быть, и не следует выходить. А иной раз, да, действительно, наше поведение, когда мы жестко пресекаем возможность ребенка изменить свою жизнь по своему собственному сценарию, они являются таким вот даже и насилием. Над психикой, над будущим ребенка, над его мышлением, над его мировоззрением. Иной раз мы являемся действительно обузой для ребенка вот в этом смысле. Поэтому вот эти вот заповеди, о которых нам говорит Священное Писание, эти заповеди, с проповедью которых обращаются к нам святые отцы наши, никогда не нужно забывать. Даже служение ближним нашим не исключает служение Богу. А служение Богу, оно прежде всего подразумевает обретение подобия Божьего. Вот, иной раз наше служение ближнему, оно как бы подразумевает, я уже все имею. Я имею понимание о справедливости, я имею понимание о целях, задачах, о методах и достижения, поэтому со мной не спорьте. Будете делать так, как я скажу, я вам служу. Иной раз слуга жизни превращается в господина жизни нашей. Господин может быть только один, Господь Бог.
Очень нужная тема. Спасибо огромное, Светлана Георгиевна, за то, что вы дали нам задуматься об этом. Батюшка, спасибо Господи за разъяснение. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». С вами был отец Александр Рыков, Светлана Георгиевна Шабас и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч. Батюшка, благословите.
Господи, милость твоя да пребудет со всеми нами.